Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров и необычные мои гости, по крайней мере, необычные для нашей студии. Это вице-президент клуба «Полярный Одиссей» и его участник Сергей Николаевич Чернов. Здравствуйте, Сергей
Добрый
Николаевич.
День.
Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый день.
А говорить сегодня мы будем о событии, которое состоялось 33 года тому назад, когда вот эти чудесные люди пошли на деревянной, самодельной лодке. Я занижаю все это событие. На самом деле это коч, да, Юр?
Это ладьи, боевые древнерусские ладьи. Вера, надежда, любовь.
И вот на этих ладьях, на вере, надежде, любовь, отправились куда?
На святую землю, в паломничество.
Вот. А до этого, почему вот мы дали эту песню чудесную, я ее очень люблю, из кинофильма «Севера смелых». И действительно, это все с севером связано. Вы же ходили до этого тоже на этих кочах, да, тоже самодельных. Вы там сами в своей, там где-то там у себя в Карелии, в Петрозаводске строили эти суденышки. Но они не такие же маленькие, там на 12, по-моему, человек, да, просторные. Но опять-таки деревянные самодельные лодки отправляются куда? На Груман, да? А что это такое?
Ну, с этой поморской, северной нашей российской морской культуры все и начиналось. В путешествиях искали следы древнего традиционного судостроения в наших экспедициях клуба «Полярный Одиссей». Были найдены много информации, потом у нашего президента Виктора Дмитриева получилось реализовать мечту, несбываемую для многочисленных наших жителей нашего Советского Союза, построить первую реплику исторического судна «Поморский коч». Так его и назвали – «Коч-Помор». И благодаря этому «Кочу-Помор» начались наши походы по северным морям, которые уже превратились в такие навигационные эксперименты. На третий год испытаний мы пошли на Шпицберген. Но так как мы уже вошли в вот эту культуру поморскую, а поморская культура – это и православная культура, в основе духовной жизни поморов сила, которую Господь Бог давал, и мы, конечно же, начали уже возрождать все старые поморские традиции. В том числе мы впервые в Советском Союзе, перед походом на Шпицберген, осветили наш коч Помор.
Это какой год?
Это 1979 год.
Вот тот.
79.
В прошлом веке, да, Сергей Николаевич? Вы помните эти?
В прошлом веке все это начиналось и уже продолжается в нынешнем веке без остановки.
У каждого дела должен быть такой, вот мечта, ты сказал, мечта.
Да.
А вот эта мечта, как она сформировалась? Это такое неясное чувство. Ну, тогда это молодые люди. 79-й год, из-за границы Шпицберген, да?
Да.
Куда-то душа рвалась в северный, причем обычно куда? Ну, на Лазурный берег. Да?
Сейчас. А тогда мы все жили романтикой дальних просторов Сибири, Арктики. Нас тянуло, вот ты сказал, неявная какая-то, да, вот тяга, она почему-то свойственна русскому человеку идти в самые дальние земли и в самые тяжелые походы. Вот эта вот тяга, она, наверное, природна, уже занимаясь этим профессионально уже больше 30 лет, Арктикой в том числе. Я понял, что это сидело в нас, во всех внутри. Просто мы собрались вместе, нам удалось сделать много дел.
Вот поэтому здесь песня так и написана, просто песня про вас. Сложенная, там в 36-м году фильм вышел, по-моему, знаменитый. «Лейся, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далекое море посылает нас страна». Ну и дальше там-то курс. «На берег невидимый, бьется сердце корабля, вспоминаю любимый у послушного руля». Вот это вот романтическое желание дальних стран, победа над собой, это же опасно.
Победа над трудностями. Да.
Это на самом деле это весьма опасная штука-то. Понимаете, вот это «Семеро смелых» — это фильм про что? Про то, что люди там, на этой зимовке, претерпевали большие испытания. И, в общем, я подумал, когда я готовился к нашей программе, чтобы вспомнить немножечко о том, как это было, потому что в одном из походов, не в одном даже, я принимал участие. И это, честно говоря, ребята, только по юности, как в одном фильме очень хорошем, «Фальфан Тюльпан», там офицер говорит: «Ах, умирать молодым не страшно». Так разве что мы были такие молодые, что нам было не страшно рисковать и умирать. Так вот это вот желание такого риска, самоотверженного путешествия каким-то неведомым и непонятным берегам. Причем я еще раз подчеркну, что это было очень давно. Без всяких там, сердце корабля не билось, потому что там моторов не было. Это были парусные походы, то есть полная реконструкция, как я понимаю, да?
Ну, уже с 89-го года стали делать на эскадру одно судно сопровождения. То есть, когда мы шли «Вера, Надежда, Любовь», три ладьи, ладья «Надежда» имела двигатель всего лишь 40 лошадиных сил и выполняла роль имитации попутного ветра. То есть, когда был штиль или был встречный ветер, ладья брала на буксир, и, по-моему, все-таки двигались. То же самое, это началось все на Шпицбергене, когда мы построили второе историческое судно, лодью поморскую «Грумант», тоже 40 лошадиных сил, которая помогла кочу помор достичь все-таки, потому что мы ограничены были во времени, в отличие от поморов. И вот именно на Шпицбергене, именно благодаря, наверное, потому что мы осветили эти корабли нашему президенту на возвращении, там на Шпицбергене пастор местной церкви норвежский, он подарил нам всем по Библии на русском языке. Наш Виктор, президент, первый раз открыл Библию, немножко почитав, сказал: «Все, на следующий год идем на Святую Землю».
Молодец какой, вот какой.
Я говорю: «Виктор, давай мы сначала вернемся, нам еще придется со Шпицбергена вернуться до Петрозаводска через Гренландское, Норвежское и Баренцево моря». И
они холоднючи даже летом.
За четыре моря, что нас заходили. Вот, но идея родилась, и мы уже встретились осенью, сделали встречу единомышленников и взяли курс на постройку этих кораблей, на проведение большой экспедиции. Даже рамки были расширены. Называлась эта миссия «Золотой век», потому что мы хотели понять, как раньше было, это же время перестройки. Мы хотели понять, как все-таки жили люди, те, которые считали вот себя в золотом веке живут. Мы хотели посмотреть колыбели цивилизаций, разных цивилизаций, понять, сравнить, узнать. Но, конечно, самое главное нам было пройти именно на Святую Землю. Это три религии, страна удивительная, которая нас привлекала, а закончить мы наметили на горе Синай, где скрижали завета Моисею, которые 10 наших заповедей, которые должны определять всех.
То есть, конечно, все это все обратилось в паломничество. То есть, да. Дело в том, что это слово тогда не было еще таким расхожим.
Его не было ни в одном нормативном документе для пересечения границ, для выхода из СССР-России, ни у пограничников, ни у других ответственных работников, которые могли нас выпустить в количестве 90 человек с территории России. Это все происходило настолько неожиданно для них, что появился термин «паломничество». И когда только лишь письмо, живое, подписанное председателем Комитета государственной безопасности на первом съезде народных депутатов, дало ход движения через ряд городов по Волге, где ни одному иностранцу, а у нас в командах были иностранцы, не разрешено было даже по воде проходить мимо этих городов, не говоря уж в открытое море из города Керчи. Только лишь вот это живое письмо произвело впечатление и дало зеленый свет, попутный ветер, если по-морскому.
Но не было бы этого письма, если бы не было благословения кого?
Если бы не было благословения святейшего патриарха Алексия. А митрополит Кирилл, тогда представитель ВЦПС, он помог нам тем, что он благословил нам священника, архимандрита Августина.
В эту паломническую поездку?
В эту паломническую поездку, на всю, это же серьезно. Когда я спросил его, вы знаете, нам нужен очень православный священник, потому что мы все в основном россияне, у нас там хотят принимать участие и мусульмане, и иудаизм, потому что там же центр, и бахаизм на Святую Землю, но нам нужен православный, окормляющий нас священник. И он сказал, что кого же вам дать, задумался, а потом, у нас есть самый уникальный в православной церкви русской священник, путешественник, архимандрит Августин, доцент Ленинградской академии духовной.
Известен тем, что был большой чудак.
Большой путешественник. Все отпуска проводит на байдарках, на плотах по Сибири и даже по Севморпути ходил. А вообще его тема как раз взаимоотношения Русской Православной Церкви с восточных регионах, и он все прошел те регионы.
А святейший ты его очень хорошо знал, потому что он был ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии, где тот и преподавал, и поэтому все эти чудачества были ему известны, все его склонности были известны.
Одиночки.
А таких просто крайне мало людей с выраженным таким характером, тем более там в Питере все-таки, то в Москве. Такой размах, масштаб чрезвычайный, люди с разными совершенно увлечениями. Там немножечко иначе это все выглядит. И уж не знать архимандрита Августина Никитина. Он потом книжку даже написал, да,
по-моему? Да, книжка написана «К святой земле под парусом надежды». Архимандрит Августин и наш член клуба, писатель Виктор Георгий, они написали книгу. Один, как бы, такую светскую хронику экспедиции, другой прослеживал духовные все ценности, которые мы проходили. Но началось все реально. Наш план был благословен святейшим Алексием, патриархом нашим, благодаря обществу Радонеж. Мы встретились, ты поддержал эту идею.
Ну, я такой же, как вы, мечтатель.
Начал рюкзак собирать.
Такой же, страсть к путешествиям, к дальним странам каким-то, к невидимым горизонтам, о чем опять-таки в этой песне поется чудесный. Это всегда присутствовало. Собственно, наша паломническая служба, создатель которой Юрий Минулин.
Да, это была первая паломническая служба.
Да, и мы еще с ним думали, как же это все назвать? Мы еще думали, какое слово. Слово-то действительно как-то ни в каком словаре
не было. В нормативном акте нигде не было. Отсутствовало. В законодательных документах везде отсутствовало.
И в быту отсутствовало. Да. Нигде. То есть сейчас на слуху, паломническая служба Радонеж, скажем. А тогда-то нет. И вот тогда, какой-то был год, 91-й.
91-й, наверное.
Да. В 91-м году, вот впервые мы создали тогда эту службу, и замечательно тоже она существует по сей день, и в частности на Святую Землю. Но, к сожалению, вот маршрута такого водного нет. Кстати, Ера, расскажи, пожалуйста, вот как добраться-то? Дело в том, что Карелия, она далеко там на севере, да? Как из Петрозаводска спустить вот эти все лодьи туда, в Черное море? Никакой прямой такой реки-то нет.
Как же, Петрозаводск, как и Москва, город пяти морей. Есть знаменитые наши великие водные пути: Беломорско-Онежский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, пути, которые позволяют выйти в Азовское море. Но вот если вернуться к активному труду и к употреблению уже слова паломничество внутри нас, когда уже, но оно началось с благословения патриарха, которое, на наше удивление, когда мы получили письмо из канцелярии, мы думаем, как же это благословение. И было написано: «Благословляю труды ваши». И мы поняли, что чудес не бывает. Нужно трудиться. И вот, а маршрут путешественникам нетрудно проработать. Это водный маршрут, который мы проложили специально по нашим внутренним водным путям, как я уже перечислил. Затем выход в Черное море, пересечение Босфора, выход в Эгейское море, Афон был намечен сразу же, Афины были намечены миры Ликийские, Кипр, пересечение с Кипра к Святой Земле, и так вдоль бережка, по бережку, вдоль бережка, Святая Земля, потом Египет, там стоянка и поездка к монастырю Екатерины. То есть маршрут был сразу разработан, нам было понятно все.
Самое потрясающее, что и в этих лодьях можно было вполне нормально существовать и выдерживать даже штормы, это довольно-таки приличные, в которые мы попадали. В общем, такие страшные штормы-то. А тогда на одном путешествии, в котором я участвовал, как там было кормило, ну, как полагается на исторической реконструкции,
кормщик,
да?
Кормило.
Да. То есть вот этот руль сзади, естественно, в лодке. А мощь-то большая, и держать его как? То есть привязывались к канатам громадным, привязывались к этому рулю, ногой упирались, и вот таким образом, я говорю: Дмитриев, куда, на что ориентироваться хотя бы? Да вон на полярную звезду. Я впервые увидел эту полярную звезду, их в море-то видно очень хорошо, слава богу. Да? И вот на эту полярную звезду мы и шли. И попали, вот я помню эту ситуацию, когда мы попали в очень большой шторм, мне показалось так, у Афона. Причем прямо у самой горы Афон, на крайней точке Афона. Я думаю, боже мой, ну, в общем, довольно-таки страшно.
Толчая воил, потому что там мыс... Волны обтекают, начинаются встречные, да? Встречные волны, и получается вот эта толчья. У каждого мыса всегда есть толчья.
Ну вот я впервые ее испытал, вот ты сейчас объяснил, что происходило. Но во всяком случае, я так начал молиться, ну и все мы начали молиться, кто как умел, кто как мог, Божьей Матери, конечно, потому что еще туман. Да. Ничего не видно, современных навигаторов их даже близко не было. Слушай, я был потрясен силой молитвы нашей и милостью Божией Матери, потому что буквально через полчаса вдруг волны улегаются, туман раздвигается, и мы видим прямо перед нами вырастает гигантская гора Атлас. Да? Это же одна из самых больших гор, вторая после Олимпа по высоте гора Греции. Она действительно очень велика. И вот это, когда, вот такой космический просто порядок, что-то впечатление, да, когда из тумана вдруг он рассеивается, и ты видишь эту гигантскую, как раз к рули там вот знаменитые, где подвижники-то селятся. Ну, правда, туда сейчас они селились всегда с тем, чтобы до них не добрались паломники.
Да. Не тревожили.
Да, сейчас, конечно, пройденный этап. Все эти паломники, конечно, массово чёс такой по всему Афону в поисках старцев.
Бедные старцы. Да.
Старцы уже добиваются какие-то щели между камнями, лишь подальше от них. Нет, вот мы добьемся до этого старца. Ну ладно, мы так не поступали назойливо. И потом и прибыли на Афон. Опять-таки, мы не знали, какие что нужно разрешения какие-то особенные, что Димитрию нужно этот оформлять, да, специальное разрешение на Афон. Сердца смелых.
Можно я еще два момента до Афона вернувшись? То есть вот то, что ты рассказываешь, это был уже опыт по старому поморскому обычаю хождения на традиционных судах. Он показал, что традиционные суда, которые строили наши предки, они были очень мореходными. Они вылетели из своего района плавания. Они, конечно, прибрежные, зная, где порт укрытия. Это, безусловно, мы уже эту практику освоили. И было понятно, как себя вести. Вот это счисление, когда в тумане. Это знать примерно свою скорость, курс держать на компасе. Все-таки компасом пользовались и поморы. И эта практика позволяла уйти. Но вот именно, интересно, если вспоминать еще перед стартом, уже получив благословение, перед стартом экспедиции я написал заявление в партийную организацию. Прошу снять меня с рядов партии, отчислить, потому что полжизни я прожил с политических соображений, а хочу сейчас общечеловеческих.
Отправляюсь
на святую землю.
А ты мало того, ты же был секретарем парторганизации
музея Кижи и реставрационных мастерских.
Да, причем музей Кижи — это союзного же подчинения, это организация такая очень заметная была. И вдруг вот тот, который должен был проповедовать, так сказать, с колоколин этого самого Кижей, марксизм-ленинизм, говорит, знаете, вам лучше ваш билет.
Но я уже 2 года с лишним, я уже был знаком с Виктором Дмитрием, он не признавал никаких политических взглядов, он знал, что нужно делать, и занимался этим уже 10 лет. Границ не признавал.
Границ не признавал
всяких различных трудностей.
Формальности.
Что нам повезло. Ну вот, а на Афон мы запланировали попасть с отцом Августином, когда мы первый раз с ним встретились в Академии в Санкт-Петербурге. Он говорит, ну, как бы маршрут мне знаком, я там и там, везде, я везде был. Но вот с Афоном, говорит, конечно, трудность. Понимаете, вот мы уже в марте встретились там. Говорит, понимаете, мы же должны будем получить 4 визы. Это государственную греческую, это администрации Салоник, это виза Афонского братства и это виза Константинопольского патриарха. Мы их не получим с марта месяца. Это нужно, говорит, там готовиться за год, чтобы получить все эти визы. Поэтому я знаю, мы выйдем, вдоль бережка пойдем, Пантелеймонов монастырь, я знаю, повернем к нему и встанем.
Матерь Божия, помоги.
Помоги нам, да.
Что она и сделала.
Это было запланировано. И когда мы пришли туда, тогда нас встретили очень хорошо монахи, радушно. Но через некоторое время появились полицейские греческие и стали нас потихонечку вытеснять оттуда, потому что все-таки у нас нет визы. Мы говорим, да мы помогли бы там, как паломники, потрудились бы. Нет, это запрещено.
Это не наше.
Это запрещено, да. Вы уезжайте. Мы стали уходить. Монахи привезли нам 2 тачки арбуза, 2 тачки хлеба своего пшеничного. На каждый корабль, а нас вера, надежда, любовь, по 20-литровой бутыли с вином. Это все мы сами делали. Вы забирайте, берите, уж что-то. Так не получилось. Но самое интересное, которое тоже было, вот я понял, что такое чистые афонские монахи, как путешественник. Мы уходили, значит, мы шли на одной ладье, мы пришли на Надежде, на двигателе. Тех, которые маловерующие, мы оставили с женщинами на рейде на якорной стоянке, потому что женщинам же нельзя. Мы пришли, а этот батюшка на этой ладье как бы не шел. И поэтому, когда зашли на лодье, уже стали прощаться, он оступился и упал в трюм. И его вытащили с болевым шоком. Мы просто испугались, так, положили его на лавку. И вот стоят 2 монаха, 2 брата, значит. Один другому говорит, ой, искушение-то какое, ой, искушение. А другой говорит, ну, видимо, так Богу угодно. А глаза детские, светлые. Ну, что они могли сказать? Ну, они же угадали. Батюшка же сказал, что мы пройдем без визы. Мы не будем просить разрешения официальных властей. И на утро он проснулся, слава богу, ничего не сломалось. Он проснулся и говорит, да, посещение Афона мне боком вышло. Ребра болели.
В прямом смысле этого слова.
Ребра болели.
А меня позабавило еще, все же везли какие-никакие подарки.
Да.
Что тогда вы были нищие, и мы были нищие, что правда и сейчас. За нами водится такой вот странный. Вместе с ним все случается, помолимся. Опять-таки, и Матерь Божия помогает, преподобный Сергий благословляет. Все происходит так, как полагается, если верное намерение.
Да,
если верное,
благие.
То в этом цель. Так, Сергей?
Точно так. Даже однажды в 90-м году, когда мы попали в очень суровый шторм, и невозможно было его преодолеть, ночь была. Один из матросов наших подбежал к Дмитрию и говорит, Виктор, пойди посмотри, что там на корме. Он говорит, да что там может быть, море ревет, ничего не слышно. Вот, обрывки фраз каких-то, но я тоже пока на то думаю, что ж там, доползли туда. Он говорит, ну что тут? Он говорит, ну ты глянь, что там же пропасть сзади. болтает, вот, а он абсолютно ему спокойно говорит: «А ты не смотри туда». И вот мы возвращаемся к рулю, там стоит атлант, один из наших матросов из Мурманска, Вячеслав, и держит этот руль. У него масса, наверное, 100 килограмм-то у Вячеслава была. Он тренированный спортсмен.
Яхтсмен.
Яхтсмен, мастер спорта. Вот. Я говорю: «Слава, ну как?» Он говорит: «Не знаю, а судно несет назад, на скалы». А у нас на борту стояла икона Николая Угодника, резная. Ну, я говорю: «Ну вот, только на святителя Николая надежда. Никакой другой надежды нет». Он: «Да». Я говорю: «Да, да, давай молиться, чего, да». «Так я же молюсь», — говорит. А сам аж скрипит, потому что очень трудно держать и все. И вот мы стоим, и вдруг через мгновение мы видим широкий проспект среди волн и ровная вода. Это было состояние такого удивления и...
Настоящее чудо.
Да, настоящее чудо. Я говорю: «А, Виктор дал команду, что если нас разобьет или, не доходя до скал, нужно в воду прыгать, а то на скалы выбросит, и мы все там об камушки ударимся». Вот. Я говорю: «Виктор, надо в море идти». Он: «Какое море? Там же...» И вдруг он, я не помню, видел он или нет, но он дает команду, и мы, помнит ли он, я не знаю. Это было что-то вот такое, ну, абсолютно неестественное. И мы по этому проспекту, по этой тихой воде, вокруг все клокочет. Слава уже расслабился, не так трудно ему держать руль, и мы пошли. Это вообще...
Расступились воды просто,
да,
как перед народом израильским в свое время.
Ну, вот как я говорил с самого начала, что все это Божий промысел.
А я хочу вот тоже рассказать, досказать эту историю про то, что, значит, Дмитриев прекрасно понимал, что все-таки какие-то подарки, денег мы не могли дать, да, их просто не было ни русских, ни заграничных, тем более никаких. Даже позволить себе не могли, и в ресторанчик-то зайти какой-то.
А, он... Ресторанчик, консервы.
Да, это без конца.
Консервы,
да.
Крупы, да.
Ну да.
К слову скажу,
да.
Накупил он всяких книжек, подарочных книжек про Карелию. И на фоне, когда приехали эти полицейские, да, греческие, он им, значит, решил подарить такую большую красивую книгу «Звери Карелии». Что им эти звери? Непонятно. Там на обложке такая красивая была, не знаю, лиса такая с усами высовывалась. Так было забавно. Ну, да какой он говорит, это не взятка. Нет, не взятки мы не берем. Да какая взятка, это лиса. Какая тут взятка, говорит. Но мы тогда в это паломничество мы отправились с Костей Черновым, который создал первую, действительно, это первая колоколитейная мастерская. И она вот у нас стоит сейчас колокольчик здесь в студии. Это уже колокольчик, отлитый, можно сказать, внуками Кости.
Мастер.
Этот мальчик, да, совершенно замечательный. У него мастерская, тоже своя мастерская. Илья Дроздихин. Он закончил нашу уже гимназию Радонежскую, основал тоже свою мастерскую и подарил нам свой колокольчик. И вот тогда Костя из первых своих колоколов, они были очень хорошие, он тоже горел, как и все мы горели своим делом, это же первопроходчество было всюду, да? И он таких небольших и, ну, и средних колокольчиков взял с собой. Вот мы как раз на фоне это все и подарим. Ну, я думаю, ну почему бы и нет, очень даже хорошо. Но когда мы эти колокола-то, они тяжелые же, даже вот этот маленький.
Он же звонил, звонницу на рее сделано было.
Да, со звонницы входили в каждый город. Угу. Но, кроме того, кроме этой звонницы замечательной, с прекрасным звучанием, очень настроенной хорошо, мы просто взяли с собой на подарки и подарили эти колокола Афону. Я помню какое-то такое, почему-то думаю, ну что ж, как-то монахи не выражают никакого восторга по поводу этого подарка. Потом они мне уже говорят: «Слушай, ну у нас здесь в Греции, в частности на Афоне, новые храмы уже лет 300 не строятся. Уже все построено, все застроено маленькими частными часовнями и всякими-всякими. Так что это такое масло-масляное. Ну ладно, пусть будет». И вот уже относительно недавно я побывал. Они смиренно стоят там в определенном месте, в Пантелеймоне монастыре. Ну, наверное, найдется их на них
пока
спрос хранятся, какой-то.
Пока хранятся, да.
Да, ну, может быть, как говорят, последние дни там Афон идет под воду. Вот, может быть, удастся утащить эти колокола с собой. Вообще, ладно, не буду фантазировать.
Пока дальше. Мы на Афоне, да, я хочу еще вспомнить незабываемое, значит, что когда мы пришли, и нас увидели вот монахи, нас встретили, а говорят, вы, да вы как эти, которые посев Мурпути-то, челюскинцы, как вы прорвались первые корабли, российские корабли здесь на причале не становились со времен, когда императорская яхта была в 14 году. С тех пор не было.
Нет, это чудо чудное было, конечно. Вдруг, причем же, это видно же, что это не эти белоснежные яхты, которые на самом деле такие...
Спортивные.
Спортивные, невероятно красивых изводов, современный дизайн. Видно сразу, что это место роскошного отдыха.
Так у нас же еще Спас нерукотворный было, да, у нас на парусе.
На парусе, да, совершенно замечательно. Ну и парус, опять-таки, еще специальный, он-то прямой же был.
Да, древний.
Древний, как полагается.
Древние русские боевые ладьи.
Ну, это все хорошо, то, что реконструкция, реконструкция, но он как парус, он очень неудобен.
Очень хорош. Думаешь, на попутных ветрах это прекрасно. На попутных ветрах мы обходим спортивные яхты.
Ты смотри, а я-то думал, что...
Нет, он очень большой, около 60 метров парус. Хочешь по морю, имел парусность 80 метров квадратных. Это мало какие спортивные яхты имеют такие. Ну, большие, очень большие яхты.
Ну, в общем, до сих пор старцы на Афоне вспоминают это посещение. А тогда они были юношами. Первый набор после там, не знаю, когда впервые позволили восполнить количество монахов. По-моему, там человек 30. Меньше.
Меньше. 25 где-то было, да, 24.
Да. Вот нового поступления
на Афон. Летчик там был с Дальнего Востока.
Ну, как всегда, в нашей церкви люди самого разного звания приходят к Богу, и вот он, и другие решили там потрудиться. А сейчас, вот, говорит, нет старцев. Да как же нет? Я их лично всех знаю.
Да.
Всех этих старцев. Чудесные молитвенники, люди высокой благочестивой жизни. Ну что ж, большая радость, что мы тогда познакомились, и сейчас, когда встречаемся, вот эти воспоминания, они греют душу. Конечно, это все было совершенно замечательно.
А само... Стамбул, Константинополь наш.
А вот это тоже история-то.
Да,
там же мы посещали, впервые посещали подворье, и они были еще в том же самом законсервированном
они
виде.
Они очень боялись, они смотрели на нас с такой опаской, кто мы, что мы, эти паломнические костюмы наши. И вдруг с нами архимандрит с крестом.
Церковь на пятом этаже.
Советские шпионы.
Точно. Отряд, 90 человек.
Да. Диверсант.
Да, диверсант.
Это произвело впечатление, да, действительно. Эти
испуганные глаза священника, испуганные.
Да. Это же зарубежная церковь была.
Да. Да. А время было советское еще.
А на Афоне добрые, любящие глаза.
Но тут-то можно испугаться, потому что турецкая власть — это не греческая все-таки власть.
Да.
Там-то они все либеральнее относились. К нам и ко всем православным, кто туда попадал. Тем более, тогда была большущая редкость паломники из России. Это сейчас наши монастыри все, ну, с иголочки, просто VIP-класса, кельи 5 звезд.
Да,
не меньше.
Как центр Москвы.
Ну, между скитами такси ходят на Валааме, да. Вот, так что я не езжу на Валаам, потому что я не хочу забыть то, что было тогда, когда ничего не было. Вот там звенящая нищета, духовность высочайшая, люди необыкновенные, что паломники, что трудники, что монахи, а вот это вот пятизвездочные отели, такси,
конечно,
шопинг.
Да, ну, конечно, комфорт он соблазняет, что сказать. Очень. Конечно, приятно спать на красивой постели, чистенькой и так далее.
Но мы спали на палубе. Мы шли.
Мы-то да.
Да.
Но отцы-то что говорят, понимаешь, что они же тоже это все... Я говорю, ну как, это все-таки потоки к вам идут, какие-то деньги, когда много паломников и так далее. Я говорю, да ты что? Мы тут все превратились в постельничных. Мы только и занимаемся, что стираем, гладим, чистим и так далее. Нет, трудники, как всегда, приезжают паломники, говорят, ну, мы потрудимся. У них и на труд хватает это окопать какую-нибудь розочку одну. Все. Да. Остальное все ля-ля-тополя, вот это вино греческое и рассуждение про духовность. Вот рассуждение про духовность более чем. А вот потрудиться, даже вымыть там трапезную, я предложил игумену тогда, Илье, говорю, батюшка, слушайте, вот давайте подумаем, как мне все мое как бы обустройство. Все-таки я администратор в какой-то степени. давайте мы вам специально поломоечную машину. Ну, что же такое? Такой, ой, нет, ни в коем случае. Я говорю, ну, как же так, она же большая, полы такие, репасные были там такие, мыть их даже, очень неудобно, тряпка. За один день, конечно, она стиралась, она же большущая эта трапеза. Ты что, тогда вообще ничего никто не будет делать, никакого послушания никому давать не будет.
Пусть трудится.
Пусть трудится из этих соображений. Но вот Константинополь тоже произвел впечатление. Тогда тоже не было же вот этого мощного рывка. Мы застали все еще в там, первозданном состоянии. И сами паломнические...
Еще никакого движения не было. Да. Все еще было по-советски. Как,
вот, по старорежимному.
Да, как 70 лет было, так все оставалось.
Да нет, бери больше.
Ну да.
Это 70 лет, советский 70 лет.
Я про советский
лет.
Говорю. Да.
А я-то говорю про подворье, и все это там же, там не 70 лет, там 200 лет.
Не, ну подворье в советское время стало квартирой на пятом этаже, до этого-то подворье Российской империи было не меня, оно же было не на том этаже, оно занимало пространство
монастырей. Это не Российская империя, ты немножечко путаешь. Дело в том, что подворье, оно как было подворье, так оно и сейчас подворье. И тоже на пятом этаже специально так и строилось, потому что это имперская земля, имперской столицы, земля дорогая, и поэтому никакого там участочка нет. А вот то, что касается нашей дачи посольской, ну тогда уже император постарался.
Да.
Тогда уже до Османской империи увидела громадно, я там был, громадный участок с лесом, куда, в общем-то, люди боятся заходить. Потому что там водятся какие-то особо грозные клещи, всякого рода такие, что лучше не ходить туда. Mm-hmm. Выделены небольшие участочки, где можно там прогуливаться нашим дипломатам. Красивейшая усадьба, слава богу, на Босфорском берегу. Так что там очень красиво, очень эффектно, свежий воздух, особенно Босфор. Я вот помню, когда мы подходили только, Черное море, штиль практически, да, тянет наши лодии, вот это несчастное саркосильное, значит, движочек.
С КамАЗа, да.
С КамАЗа взятый, да. И вот, ну, пахнет водой морской, конечно, все здорово. Это к вечеру уже было. И вдруг запах каких-то тамарисков, апельсинов, я не знаю чего, но чего-то такого восточного, невероятно вкусно ароматного и так далее. Босфор, все, мы пришли в южные страны. Это все. Тоже на меня лично произвело очень большое впечатление, как и сама эта река Босфор. Там же движение невероятной силы и мощи.
Течение сильное.
И пойди, вот, представляешь, идут эти пархода гигантские, да, 500 тысяч водоизмещением, сейчас, наверное, еще и больше, и наша утлая ладья.
Лодка, вот это уже лодка, на самом деле.
Да-да-да.
16 метров.
И пойди, увернись.
Вот этот город, он... сразу поразил, и сразу поразил, как говорится, очень сильно участников экспедиции. Тогда первый раз нам разрешили обменять валюту по $300 на человека. Это было по решению Верховного Совета по запросу нашего депутата Сергея Белозерцева. Было принято решение Верховного Совета разрешить обмен валюты. И наши люди, которые, ну, как бы собрали все деньги, там по 6 рублей был курс за доллар, по государственному курсу получили по $300.
Невероятно большая сумма была.
Да, 30 тысяч долларов было.
Учитывая, что
у нас
на консервах, да?
Сергей Васильевич стерег профессионально эту кассу, выдавал, но было принято решение выдать по $100 в Стамбуле. И тут-то наш народ разгулялся. Кто во что? Кто стал покупать, кто стал
расскажи,
гулять.
Ну, расскажи, это интересно, ты тоже характеризуешь.
И это было, у нас там стоянка была 3 дня, и у нас дошло до того, что мы решили 4 человека оставить в Стамбуле, потому что они вели себя вызывающе. Кто-то по пьянству, кто-то по политической ругани, по демократическим возмущениям против руководства экспедицией. А решение о том, что деньги в одной кассе лежат на борту, где идет адмирал, было принято на совете капитанов еще в Керчи перед выходом. Капитаны говорят, надо раздать на каждую экипаж, раздать все деньги. Пусть каждый капитан имеет вот эту кассу. Дмитриев говорит, да нет, у нас же, понимаете, у нас единственное, что есть, это вот эти деньги на нашу экспедицию, которые на любой случай, они пока есть. Никто не отбирает, вы будете расходовать. Ну, а вдруг мы растеряемся? Говорит, не растеряйтесь, говорит Дмитриев, почему? Да мы пойдем все на одной веревке. За мной гуськом пойдем, пересечем Черное море, пересечем на веревке. И вот когда пришли в Стамбул, уже как бы, ну, нужно людям порадоваться, что первый переход серьезный. Получили по $100, и кто стал что покупать, но многие просто стали выпивать, и когда выпивать стали бузить. В общем, как бы 75 человек. неподготовленных солдат и матросов.
А не 90?
Не, 75. Да. Неподготовленных, специально отобранных, именно вольниц, люди, которые принимают участие для того, чтобы идти в паломничество, мы же им доверяли на все 100%. И потом выясняется, что это просто люди, которые хотели, но как бы не думали, наверное, про святую землю.
Вот Юрий Минулин, руководитель паломнической службы, да. Он и разделяет это. Говорит, есть паломничество, а есть религиозный туризм.
Да.
И вот, а люди не понимали же этого ничего. Им просто хотелось путешествовать тоже, да? Просто каких-то испытаний, какого-то экстрима в конечном счете.
За границей,
а когда за границей хотелось пойти туда еще.
Да еще приобрести что-то можно же на эти доллары.
Да.
Кстати, и вот как бы
даже 100 долларов это тоже сумма.
Можно мы хотели,
какую-нибудь штучку.
Но не было ни одного подходного борта, оставлять людей бросать в Стамбуле мы не стали, и мы всех четверых, значит, взяли с собой дальше до Афин.
А я в Стамбуле, знаешь, что купил все-таки? Я тоже шопингом там занимался. Я купил там, и он у нас лет потом 15 стоял, такой очень качественный магнитофон, кассетный магнитофон, очень качественный, который подходил для профессионального вещания. И вот мы с Костей Черновым упаковали его, потому что это морской воздух, да, и там коррозия моментальная. Слои целлофана, какие-то одеялицы и так далее, успешно довезли. Вот для меня вот мой шопинг был таков. Я очень признателен был за то, что мы... Его же не купить было здесь-то.
Да. Радио «Радонеж» получило возможности.
Да.
Первые хорошие
профессиональные. Да, да, да. Мы же 91-го года... Надо не забывать, что мы первая независимая радиостанция России вообще.
Ну, как и клуб «Полярный Одиссей», первый независимый вообще в России, в СССР.
А вы как-то вот эти понятия «Одиссей», «Полярный Одиссей», вообще самой «Одиссей», что вот «Одиссей» для вас был и есть?
Ну, Дмитриев, когда он стал программу начинать свою только в 78-м году, тогда у него брат имел малый рыболовецкий бот без паруса, назывался Эней. Вот. А Дмитриев завел Арго, свой мотобот. И потом, когда уже появилось следующее судно, он решил назвать Одиссей. Все-таки Одиссей более известный и великий путешественник, да? И Полярный, потому что мы живем на севере, а потом он еще жил сам на улице Полярной. Здесь просто божий промысел. И мы пошли на полюс.
Ну, Дмитриев, в общем-то, человек легендарный совершенно.
Очень, очень.
Он всегда произвел на всех впечатление, когда он задавался какой-то целью, он ее обязательно достигал.
Потому что она была благая. Когда была неблагая цель, они, много было целей. Но все, которые хорошие цели, высокие с задачами, они находили удивительно поддержку совершенно неожиданно где.
Вот клуб же до сих пор существует. Я знаю, что детей воспитывают там и внуки учат их уже строгать, да, слесарному, столярному делу. Обучают там
строить корабли. Сейчас ботик Петра Первого строится с помощью курсантов нашего Макаровского училища морского
речного. Ну, короче говоря, «Полярный Одиссей» стал историей, с
одной
стороны. Есть
музей «Полярный Одиссей» уже 23 года, когда образовался музей. Я говорю, ты единственный человек при жизни сделал свой музей. Ну, правда, был Турхердал, был, но он действует все так, как положено, как во всем мире.
Ну, слава Богу.
Великие люди.
Нет, слава Богу, что в Карелии не водится тростника.
Да.
И вам не пришлось на тростниковом ботике плыть, а вы все-таки...
Наши традиции северные, хорошие деревянные корабли.
Да, причем они же очень устойчивые,
да,
на самом деле, и качки, потому что эти яхты, эти корабли,
наши кочи,
они не килевые, да, то есть вот без киля глубокого. Они такие, как яичко, как яичная скорлупа, поэтому в волнах она просто поднимается, спускается, и что замечательно, что можно даже в сильный шторм быть на палубе, наверху. Волны не захлёстывают.
Да.
Вот отрицательное у этих всех замечательно красивых дизайнерских и так далее яхт. Но там, правда, кондиционеры и все прочее. Но, во-первых, они вот килевые. То есть волны там захлёстывают, если ну, просто так, даже при небольшом, небольшом ветре, небольшом волнении. И в этом есть свои... Да и потом, понимаете, ты плывешь как будто в целлофановом кульке. Поэтому там обязательно
не
нужно,
дышь,
там
дышь,
она не
как
дышит.
Сейф,
не сейф, именно какой-то, я не знаю.
Хлёп-пакет.
Нет, это все. Я не хочу сказать, что это все плохо. Да, это даже иногда хорошо.
Но деревянное это лучше.
Но вот стоят наши лодки в каком-то маленьком совершенно. Подходит красавица какая-то. И мы пришли, встали. Тишина, красота кругом. Качается на маленьком ходе. Это самое. А это приходит. А нужно же поддерживать, там же холодильники, стиралки, все упаковано и так далее. Для этого нужно электричество. Это с включенным двигателем. Да чтоб вы...
Когда отдыхать будем.
И даже хочется попросить, чтобы отошли подальше как-то. Или нам отойти куда-то.
Специфика корпуса и вот этой благодати на воде, это достоинство наших поморских судов, потому что они не имели этого киля, они могли ходить во льдах, не прижимало их киля, он не мешал, ведь корабль Вильяма Баренца был сжат льдами, и киль сломался, и все потекло. Так и погибла, как бы, эта экспедиция.
Много,
да.
Много судов,
да. Да. И они не могли ходить в Северных морях, а наши суда ходили. Но еще одна существенная разница, это у нас не было косых парусов, мы ходили по попутным ветрам. Мы навстречу не ходили, мы не боролись со стихией. Судно, идущее по волнам с прямыми парусами, оно на самом деле не борется со стихией, оно летит благодаря как бы вот ветру, благодаря воде.
Его чувствуешь.
Да.
Весь ветер на просторе.
А?
Да. Вот песня-то про это. Да, какая? Да.
Благодать. Да. Ведь поморы называли парус благодатью. Поднять благодать. Это значит, идти не надо грести, и идем куда надо.
Ты смотри, я не знал этого,
благодать,
кстати.
Да. Это такое. Чудно вообще.
Поморские словечки такие морские, интересные.
Но еще поморов поговорка. Якорь важнее паруса. А почему?
Почему, кстати?
А море мягко, а берег жесткий.
Да-да-да.
Если якорь не удержит. Поэтому...
Ну вот, кстати, по поводу
берега. Якорь – символ веры.
Ну и суденушка, якорь... символ Церкви Христовой.
Да,
это
да,
же все судность... вместе. Тут столько символики. Да,
древнейшие.
И потом, благодаря вот тому, что они не килевые, да, а балластные, эти, да, яхты.
Лодьи.
Лодьи, да. То можно было подойти к любому берегу, да, пристать к берегу, да, и обследовать. Там же масса маленьких островков. А чем хороша Греция? Она же вся... Ну, насквозь, почему я говорю, что всюду колокола, потому что всюду хоть махонько часовой. Стоит там, да, ну, даже не островок, а скала. И на этой скале...
Часовенка.
Часовенка.
Обязательно.
Как у нас в Поморье было, так же. И все причем, берега были обжитые.
Меня поразило, что заходишь вот в это, то, что можно пристать, выйти, посмотреть все это. Заходишь в часовенку, а там, как и в нашей тайге. Это же для моряков, моряки себе строили. Да. Обязательно горит лампадка, все-таки люди недавно там было, на оливковом масле. Стоит бутылочка оливкового масла. Немного там, я уже не помню, сухариков каких, только, ну, достаточно, по крайней мере, чтобы переждать шторм там и не умереть с голоду. Вот оливочки обязательно там лежат какие-то. Mm-hmm. Ну, естественно...
Может, это там... морская культура.
Да, да. Это... Так же, как наши, вот эти обходческие маленькие, да, охотничьи домики где-то в тайге.
Тайга тоже море.
Да.
Но вот если ты затронул острова, богатейшую культуру, православную, греческую, конечно, это изумительная культура, древнейшая. Но Афины мы остановимся только там, потому что мы ходили на экскурсии, надо было посмотреть, мы, конечно, языческие все эти замечательные храмы посмотрели, и культуру греческую. Но стояли мы долго там, потому что... Мы поняли, что мы на трех ладьях веры, надежды, любви, мы не дойдем. 75 человек, это невозможно. Там получили еще по 100 долларов, пошел дальнейший, как говорится, разврат. Народ продолжал гулять, значит, и требовать продолжения разврата. Да.
Одеваться в шубы.
Да, кто во что. И мы поняли, что надо оставлять два корабля, и мы оставили... Два корабля, мы пошли, 20 человек у нас на ладье «Надежда», как мы говорим, шутили, вера и любовь пропали, одна «Надежда» осталась. Вот, и яхта «Орла», там пятеро ребят из Азовского пароходства, которые были спонсоры нашего похода с капитаном вместе. То есть вот, мы должны были 50 человек отправить, и благодаря, опять же, Божьему промыслу, не благодаря Собчаку, конечно. Хотя он к нам пришел на борт.
Благодаря официанту. Мы сидим за столом в кафе, что-то там воду с лимоном пьем, говорим на нашем родном языке, а официант говорит, а тут еще есть русские. А кто? Да какой-то Собчак тут есть. Вот, это якобы из Петербурга. Я ему сейчас скажу, что в этом тут тоже. И подходит Собчак. Вот, я
говорю, простой, небольшого роста.
Абсолютно, да, доступный. Обменялись информацией, у нас проблема, нам нужно 50 человек отправить, да?
Ну да.
Он говорит, нет проблем, Здесь находится самолет и президент...
Прунскине.
Да, одной из наших Литвы. Бывшей братской республики. Вот сейчас самолет полетит в Санкт-Петербург, и ваших людей мы отправим. Опять халява.
Потрясающе. Нет, ну это как раз вот не официант, это божий промысел.
Ну я иронизирую, да.
Мы же против его разумея, возможно,
да, говорим. Да, через него пришла.
Да, мы же пригласили. Он да. был у нас на борту с дочкой Ксенией, с женой Руснорусовой. Они были, все посмотрели, понравилось. Да, потом пошла работа по отправке людей на самолете. Тут участвовала работа представительства, наше посольство в Афинах, да, все, участвовали, работали. Но нам еще нужно было две лодки. Еще нужно было отправить домой, не оставить же их в Пирее. И вот решен был вопрос с пароходством, с рыбаками, которые взяли нас на буксир и привезли в Мариуполь эти наши веру и любовь.
Тогда ходили вот эти река Море, да?
Да, да,
и
да.
Вот,
да, да.
Да? На реку Море погрузили их.
Нет, это эти шли буксиром.
А,
эти шли буксировали за рыбаками. Эскадра возвращалась, рыбаков. И взяли. И вот когда мы закончили все эти операции, мы тогда пошли дальше по Адриатике, мы пошли дальше, курс был в миры Ликийские.
Ну, короче говоря, чисто русский характер. Я помню, когда совсем был, можно сказать, мальчиком, у меня была подруга, вот так безбашенная совершенно девчонка, за что я ее любил. Вот мы действительно с ней всюду лазили, смотрели, любили путешествовать тоже. И вот она вдруг решила, слушай, поехали в Сызрань. Я говорю, почему в Сызрань? А я там не была. Хорошо. Говорю, ну ты не была. Вот. А у нас-то денег-то нет. У нас деньги есть только на билет до Сызрани. Я говорю, как мы будем? Ну все равно же придется возвращаться. Сказала она мне.
Поехали.
Да. И действительно, мы поехали. И с Божьей помощью. Ну, тогда, конечно, тоже не был воцерковленный. Нельзя уж так ретроспективно говорить, что всюду Господь миловал. Хотя действительно.
Да.
И если мы волосок, здесь волосок собрались, головы. Это тоже. Да, это тоже Божий промысел.
Конечно.
Здесь собрались.
Любая встреча – это громадная радость, это память. Поэтому всегда поем все «Вечная память».
Да.
Да, это вообще нужно сделать на радио, будет отдельная передача, посвященная памяти.
Mm-hmm.
Потому что память – это одно из основных добродетелей человека и способностей человека. И вот память смертная.
Благодарная память.
Благодарная память, память смертная. Все вот это, что связано с памятью, это все очень значимо. И память о тех встречах, которые греют душу, о ситуациях, в которых ты испытывался, причем испытывался так жестко, прямо скажем. Но вот заканчивая нашу сегодняшнюю программу, я хотел бы, чтобы вы под конец каждый сказали из этих паломнических путешествий, что наиболее яркое впечатление или для вас лично, что оно означало. Думаю, Сергей Николаевич.
Но я могу тогда сказать самое, конечно, главное. Это была исповедь на горе Голгофа. Я только что вышедший из партии, хотя крещенный в детстве своей любимой крестной тетушкой, и бабушка у меня была воцерквленная, я жил рядом с храмом, и я бегал туда еще босыми грязными ногами за ключом, бабушку дергал за подол, да. И, ну, в общем, как бы я был рядом с Богом, я работал на кижах, я уже читал Библию, в отличие от Дмитриева и Евангелия. Ну, это все для развития, а на Голгофе исповедь первая в жизни. Стоишь и думаешь... Что же, как же начать-то исповедоваться? Ну, опять же, не зря же я все время говорю, что по старому помурскому обычаю, что море не хаживал, Богу не маливался, да, то есть это все комплекс, который в нас внутри сидит. И я, ну, пришли слова, говорю, знаете, батюшка, я ни разу в жизни не исповедовался, ну, а я уже как бы накрыт патрихилию, и он говорит, а с женой венчаны живете? Я говорю, нет, не венчан. Ну, вот это грех. А все остальное отпустился. Вот. Я приехал и 10 лет жену уговаривал венчаться.
Боже.
Мы венчаны живем.
Вот тоже поморское, можно сказать,
надо было
упорство
сходить,
у жены.
Надо было сходить туда, чтобы вот это случилось. Это же, да. Это
дар. И чудные детки.
Да.
В результате появились.
Да, спасибо. Это было. И вот, конечно же, это вершина наша, значит, горы Святой Екатерины, Синайская, конечно, это тоже. Да, вот. Ну и сам Иерусалим, это просто космос, храм гроба Господня, он вневременной, внетерриториальный, просто ты в космосе, в храме, а вся земля такая тоже как-то вневременная, мы вот связь единства времен, все это.
Центр мира.
Центр мира, да, да, Святая Земля.
Сергей, вспомнил что-то особенное?
Да забыть невозможно. Каждый день. И сказать, что что-то было самое-присамое, его столько было каждый день. И по несколько раз. И люди, которые раскрывались или гасли на твоих глазах, это тоже было очень удивительно. И наблюдение самого себя, как ты сподобился на это, кто ты есть вообще, что тебе это все показывается, что ты это все можешь потрогать руками, ты можешь в какой-то день ощутить то, что ты никогда в жизни не ощущал, и до сих пор ты не можешь этого ощутить. Я не могу назвать самое яркое. Это было 3 месяца, зарубежная часть. И вот каждый день, начиная со старта и заканчивая финишем, все было, ну, незабвенным. И даже вот сейчас за столом, когда Юра говорит о том, что на наши палубы ступала семья Собчака, мы еще не все знаем, что у нас было, потому что Юра это знает, а в этот момент я был занят совершенно другим, и Юра не знает, чем я был занят.
Да не особенно, про Собчака это знали, господи. Кто он тогда был? Да никто. Это потом мы стали...
Но он нам помог. Он нам помог.
Нет, слава богу.
Как? И Прунский не помогла, которая отвратила Литву от нашей страны.
У меня в голове... У меня в сейфе лежат эти суммы страшные, а в голове, а за счет чего мы 50 человек отправим, и вдруг все решается.
Бог пошлет.
Да.
Возвращаться-то надо.
Вот все решалось вот так. Когда нас арестовали в Египте, не есть, не пить, ничего невозможно. Сидим в какой-то вонючей гавани, мы уже обтекаем жиром, он выходит из нас, из наших пор... которые не мыты там 20 дней, наверное. Вот. И вдруг опять все решается. Вдруг появляются сотрудники консульского отдела, как из-под земли. Потом вдруг мы оказываемся на горе Синай. Вот только что мы в грязи валялись, мы от голода изнемогали, и воды у нас не было. А тут мы у мощей святой Екатерины стоим. А на следующий день нас опять пытаются арестовать спецслужбы Египта. И вот это каждый день, чудо, 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 чудо. Не могу назвать самого яркого.
Вот не вдруг, вот пример с появлением консулов. Дмитриев решил, так, нас уже здесь 10 дней держат, пишем письмо Мубараку и Горбачеву от экспедиции.
Они меньше.
Написали. Да. Это, да, это первое паломничество с территории России. Значит, просим вас, это народная дипломатия. И прибегает консул, говорит, я им сказал, это что, ухудшение наших с вами отношений, он, мы победили.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы не заскучали за этот час, в котором о первом морском паломничестве на Святую Землю из земель Святой Руси отправились Юрий Михайлович Наумов, вице-президент клуба «Полярный Одиссей» Сергей Николаевич Чернов. Я очень рад сегодня вас встретить и вспомнить вместе с вами это чудесное путешествие. Братья и сестры, дерзайте, езжайте в паломничество. Сейчас, хотя это и комфортно, и не придется вам, конечно, как мы, там, истекать жиром, слава богу, нигде, вы будете больше защищены. Но в любом случае, если есть благая цель помолиться у святынь, езжайте. И Господь вам откроет о вас, собственно, в этих приключениях, откроет о вас вам некоторые истины, которые вы, может быть, и не подозревали. Спасибо. Передачу вел Евгений Никифоров.
А мы очень благодарим общество «Радонеж», которое было с самого начала было с нами на этом пути паломническом.
Молились.
Молились. Amen.